На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу обвинила парламентское большинство в отходе от курса на европейскую интеграцию. Президент Владимир Зеленский провел на этой неделе самую громкую кадровую ротацию с начала полномасштабной войны. Главные события на Северном Кавказе. Итоги недели с Катей Филиппович. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу обвинила парламентское большинство в отходе от курса на европейскую интеграцию. Вместе с тем глава государства предложила политикам посредничество в выполнении рекомендаций ЕС. На этом фоне власти и оппозиция вновь продемонстрировали разобщенность, выставляя взаимоисключающие условия. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
В своем интервью в эфире общественного вещателя президент Грузии обвинила парламентское большинство грузинской мечты в нарушении главного закона страны. Кроме того, Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Европу, посетовав, что из-за деструктивных действий правительства вместо официального визита была вынуждена совершить частную поездку.
Я выполнила статью Конституции, которая обязывает меня делать все для продвижения европейской интеграции. Кстати, именно парламентское большинство многими своими выступлениями нарушает эту статью. Когда вы делаете все, чтобы не допустить евроинтеграцию, это и есть нарушение Конституции.
Пояснила Зурабишвили. При этом президент не смогла объяснить, чем мотивированы действия парламентского большинства. У меня есть этот вопрос, и хочу подчеркнуть, этот же вопрос сегодня стоит и перед 80% избирателей грузинской мечты. Президент видит себя в качестве посредника в достижении деполяризации. Как отметила Зурабишвили, администрация президента желает присоединиться к работе комиссии, созданных парламентом для выполнения 12 пункторов. Выдвинутых Еврокомиссии.
Я не уверена, что вся оппозиция присоединится к этим группам, но одна часть уже вошла. Я слышу от других партий, что они чего-то ждут и могут войти. Национального движения пока нет, но давайте не будем повторять то же самое, что в прошлом произошло с соглашением Шарля Мишеля. Если эта партия не входит, мы должны все бросить. Давайте начнем работать с теми, кто готов к деполяризации. Впереди слишком много работы, чтобы откладывать.
Заявление президента еще раз подтвердили нарастающий диссонанс между ветвями власти, ответили в оппозиционном нацдвижении президенту. Вместе с тем, депутат Леван Бежашвили не исключил включение партии в рабочий процесс совместно с властью.
Фактически грузинская мечта бойкотирует президентский институт, не позволяя ему осуществлять свои конституционные полномочия. Страной управляет клановая система, которая руководствуется только политическими решениями, а не государственными интересами. В этих условиях рабочие группы малоэффективны, неработоспособны и направлены только на затягивание процесса. Оппозиция предложила грузинской мечте рабочий формат для выполнения рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов. Это внеочередная сессия и официальный формат, заседания комитетов, в которых, возможно, мы будем работать.
Заявил Бежашвили. Как с иронией отметили в другой части оппозиции, по всей видимости, президент вскоре прямо назовет грузинскую мечту чисто пророссийской силой. Что касается работы над рекомендациями Еврокомиссии, то рабочий график, предложенный правящей партией, оппозиция считает пустой тратой времени. И чтобы выполнить рекомендации Европейского Союза и подготовить соответствующий законопроект, она приступит к параллельному процессу путем создания альтернативных рабочих форматов. Решение было принято после встречи с неправительственными организациями в парламенте. Это решение поддержали парламентские фракции «Стратегия» Агмашинебели, «Лело», «За Грузию», «Кирчи» и других.
Наши рабочие группы, в отличие от групп грузинской мечты, будут иметь широкое участие. Ни у кого не будет большинства, и решение будет приниматься консенсусом. Мы не собираемся работать над законом о деолигархизации, который не распространяется на Иванишвили. Мы не собираемся сотрудничать с властью в работе над судебной реформой без признания судебных кланов. Мы не собираемся работать над избирательной системой без внесения конституционных поправок. Наш процесс будет отражением реальности. Процесс грузинской мечты имитации деятельности.
Заявил один из лидеров стратегии Агмашинабели Паата Манчгаладзе.
Мы не добьемся результатов в условиях грузинской мечты, потому что выполнение рекомендаций Евросоюза не является их задачей. Нам необходимо показать обществу и западному миру, что путь грузинской мечты ориентирован только на власть, а путь прозападной оппозиции ориентирован на подготовку законов в соответствии со стандартами Евросоюза.
Заявил один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе после консультации. Эта часть оппозиции намеревается к сентябрю совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены Евросоюза. В грузинской мечте считают, что президентское послание не способствует консолидации политических сил. Создание же альтернативных групп партии власти окрестили тупиком.
Что касается критики грузинской мечты со стороны президента по поводу антизападной риторики, могу сказать, что нашей команде не свойственна антизападная риторика. Есть некоторые вопросы, касающиеся решения Европарламента, и, к сожалению, она не задает депутатам Европарламента вопрос, почему они приняли оскорбительное для Грузии решение.
Заявил вице-спикер парламента Гия Вольски. Как, к сожалению, констатировала депутат Европарламента Виола фон Краман, грузинские политики по-прежнему разобщены и не проявляют стремления к достижению общенациональной цели.
Девиз Грузии – сила в единстве. Но, к сожалению, существование параллельных групп, работающих над рекомендациями ЕС, не демонстрирует единство и силы. Кандидатство в ЕС достигается не одной партией, а объединенным политическим классом. Каждый должен вносить свой вклад, и каждый получает признание за внесенный вклад.
Написала Виола фон Крамон на своей страничке Twitter. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе отстранил от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. По словам главы государства, это связано с большим числом уголовных дел по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с российской армией, возбужденных против сотрудников украинских правоохранительных органов. С подробностями Владимир Унанянц.
В традиционном вечернем обращении к согражданам президент Владимир Зеленский объявил о массовом предательстве среди сотрудников обоих ведомств и ответственности Баканова и Венедиктовой. Глава государства, в частности, заявил.
Станом на сегодня зарегистрировано 651 криминальное провадження.
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности среди работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины.
Сегодня я ухвалил решение про відсторонення від посад генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что президент достаточно долго ждал более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников. Подобный шаг Зеленского, хоть и ожидаемый, но по-своему радикальный, Баканов является другом детства президента. Они вместе работали в студии «Квартал-95». Главой СБУ он был назначен в августе 2019 года, после прихода Зеленского к власти. Во время предвыборной кампании тот возглавлял избирательный штаб. Примечательно, что еще в июне американское издание «Политико» писало, Баканов может лишиться своего кресла. Причиной тогда называли серии неудач на фронтах, главное – потеря Херсона. Правда, президент в тот раз заступился за своего протеже. Комментируя слухи, Зеленский тогда подчеркнул: «Если бы я хотел его уволить, то уже уволил бы». Впрочем, наличие серьезных проблем в возглавляемом Бакановым ведомстве Зеленский не отрицал. Сомнительные действия региональных руководителей СБУ в начале российского вторжения бросили тень на всю службу.
На территории Херсонской области...
Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они наказание получат. Поэтому больше не генерал и экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.
Против законной влады на нашей земле.
Так, глава Херсонского областного совета Александр Самойленко утверждал, что помощник начальника Херсонского управления СБУ выдал России сеть минных полей и координировал действия российской авиации в области. Что же касается Баканова, то его обвиняли в неспособности осуществлять правильную кадровую политику ввиду отсутствия опыта работы в правоохранительных органах. Херсон был первым на сегодняшний день единственным крупным украинским городом, захваченным российскими войсками. Он был оккупирован российской армией 3 марта, спустя всего неделю с начала наступления, объявленного Владимиром Путиным. Многие в Киеве утверждали и продолжают утверждать, что падение Херсона во многом обусловлено тем, что именно сотрудники СБУ не взорвали Антоновский мост через Днепр, что позволило российским войскам прорваться в город до того, как там могла быть организована эффективная оборона. СБУ – одна из крупнейших спецслужб в мире. Обладая 30 тысячами сотрудников, она более чем в 7 раз превышает британскую Ми-5 и практически равна по количеству агентов американской ФБР. Там работает порядка 35 тысяч человек. Причем деятельность СБУ выходит за рамки аналогичных спецслужб западных стран. А обязанности, вверенные до последнего времени Баканову службы, входят также борьба с экономическими преступлениями и коррупцией. И вот в том, что касается столь обширного мандата, уже давно в самом Киеве звучат обвинения в злоупотреблении властью и коррупции внутри самого ведомства. Не говоря уже о многократных заявлениях и доказанных фактах проникновения в СБУ российских шпионов. А все попытки реформировать службу за период президентства Зеленского по факту захлебнулись. Сейчас, отмечают наблюдатели, президенту крайне необходимо доверие как со стороны населения, так и политических кругов. Поэтому, несмотря на давнюю дружбу с Бакановым, он не может больше закрывать глаза на деструктивные процессы в столь важном, особенно во время войны, ведомстве. Издание «Политику», в частности, приводит заявление неназванного источника из близкого окружения президента. «Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы избавиться от него. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, навыки, потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет». Что касается генпрокурора, то Ирина Венедиктова возглавила этот орган в марте 2020 года. До этого она была членом парламента от партии «Слуга народа» и временно возглавляла Государственное бюро расследований. На этой должности она запомнилась несколькими скандалами, в том числе из-за назначения после конкурса своим заместителем Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича. Уже в бытность ее генпрокурором, пятому президенту Украины Петру Порошенко, были выдвинуты подозрения в государственной измене. Именно Венедиктова анонсировала создание международной коалиции по расследованию преступлений российской армии в Украине и постоянно озвучивала обвинения против россиян в совершении военных преступлений. На данный момент в Украине зарегистрировано 22 тысячи нарушений закона ведения войны и идентифицировано 127 подозреваемых. Судя по заявлению Офиса президента, ее отстранение от должности связано не столько с ее личной профессиональной деятельностью, сколько из-за неспособности Венедиктовой провести чистку в рядах генпрокуратуры от агентов Кремля. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. Итак, причина, по которой украинский президент отправил в отставку Ивана Баканова и Ирину Венедиктову, сотни уголовных дел, возбужденных по факту госизмены и коллаборационизма. В какой степени она объективна, а в какой лишь повод? Как устроена и как меняется украинская элита? И почему даже война не мешает возобновлению жестких внутриполитических столкновений? Вадим Дубнов в среду за некруглым столом обсуждал со своими гостями, журналистом Константином Скоркиным и политологом Владимиром Фисенко.
Константин, господин Зеленский уволил генпрокурора и начальника СБУ за измену и коллаборационизм.
Совсем так. Извините, что вмешиваюсь, но там за ошибки и просчеты в работе, которые привели к тому, что и в СБУ, и в генпрокуратуре оказалось саму Венедиктову, бывшего генпрокурора, и Баканова, бывшего главу СБУ, в измене и коллаборационизме не обвиняли.
Преступная халатность, как в советское время называлось.
Да. Вопрос в другом. А если попытаться для начала не искать второго дна и предположить, что так оно и есть. А действительно, что происходило в первые дни на юге прежде всего? Что на самом деле тогда случилось?
Ну, на самом деле, мне кажется, что при безусловном присутствии личных мотивов в плане укрепления там, своей власти, контроля над спецслужбами, я думаю, что вот озвученный официально мотив, но он, в принципе, вполне имеет право на жизнь, потому что действительно возбуждено большое количество уголовных дел по факту коллаборационизма, ну и вообще, в принципе, спецслужбы в ряде регионов оказались не на высоте. Помню, что Зеленский в Харькове устраивал разнос по поводу того, что там СБУ совершенно неадекватно себя проявило в первые дни войны, когда было массированное вторжение по всем фронтам, и, собственно, от четкости координации спецслужб зависело очень многое. Борьба там с вражескими диверсионными группами, какими-то коллаборантами и тому подобное. И поэтому тут действительно есть проблема системная, мне кажется, в спецслужбах. Несмотря на то, что с 2014 года спецслужбы реформируются и, скажем так, из их рядов изгоняются какие-то, скажем, неоднозначные личности, какие-то подозреваемые, там, возможно, аффилированные в прошлом с Россией и так далее, или с режимом Януковича. Но, тем не менее, как видим, этого недостаточно. Мне кажется, что Зеленскому сейчас стоило бы подумать все-таки о какой-то системной реформе. Ну, понятное дело, сейчас война, сейчас надо на ходу все настраивать, налаживать, но, в принципе, системная реформа нужна, потому что опять получается, что реформируется не институция, а меняются персонали. Убрали Баканова, поставили другого человека. Предполагается, что теперь заработает лучше. Но суть-то как бы в системе, а не в людях.
Владимир, украинская элита, постсоветская, это вообще явление довольно сложное, мягко говоря. И ее связи с Россией всегда были поводом для разговоров о зраде все 30 лет. А сейчас то, что произошло, это наследие тех мрачных времен или это все-таки какое-то после 2014 года уже что-то новое?
Немножко иная ситуация. Но первое, что отмечу, конечно, проблема есть. И у Зеленского была реакция, прежде всего, на проблемы. Отмечу такой интересный момент, может быть, не очень сильно, но определенное недовольство эффективностью работы и Баканова в СБУ, и Венедиктова в Генпрокуратуре было еще до войны. И были определенные намерения, во всяком случае, тема обсуждалась, о возможной замене. Война это усилила, усугубила, особенно по СБУ. У Баканова были, к сожалению, кадровые ошибки серьезные. Я думаю, эмоционально на Зеленского еще в первые дни войны, конечно, очень негативно повлиял факт, когда один из замов Баканова, который возглавлял службу внутренней безопасности, заместитель председателя СБУ, сбежал из страны. Ну и последняя капля – арестовали бывшего руководителя территориального управления по Крыму, который, ну я не знаю, официально или нет, но работал вроде бы помощником Баканова в последнее время. Его обвиняют в госизмене. И тут надо учитывать, что Баканов ведь давний друг Зеленского, очень близкий друг. Это для Зеленского было болезненное решение. А теперь все познается в сравнении. Вот если мы говорим о коллаборационистах, вот то, чего начали, вот сравнивать с 14-м годом и сейчас, это уже начало ответа на ваш вопрос. Небо и земля. Я напомню, в Крыму, к сожалению, даже не сотни, а тысячи местных военных, в том числе там и СБУшники были, и прокуроры, одна Поклонская чего стоит, перешли на службу России. Другой пример приведу, 2014 года. Нынешний глава ЛНР, бывший СБУшник, возглавлял СБУ в Луганске. То есть эта проблема не новая. Она в 2014 году была гораздо в больших масштабах. Сейчас гораздо меньше. Опять-таки приведу очень показательный пример. Напомню, когда начиналась война, как Путин сказал, специальная военная операция, он же обращался специально к военным украинским и к спецслужбам, мол, сотрудничайте с Россией. Потом оказалось, появились публикации на эту тему, что вроде бы был план и ожидание в России, что украинские военные спецслужбы отстранят Зеленского и договорятся с Путиным. Это не подтвердилось, это не произошло. Поэтому я думаю, что на самом деле ситуация проблемная отчасти, в основном на оккупированных территориях, но она не является какой-то очень уж серьезной, то есть она не показывает там огромные проблемы в работе украинских спецслужб или генпрокуратуры. Это скорее проявление старых болезней. Новые люди, вот назначили Малюка или вот Симоненко. Их там, правда, упрекают, что они связаны с одним из замов главы офиса президента. Но это уже новое поколение. Это люди, которые уже карьеру свою делали в 2000-е годы. В отличие от тех СБУшников и прокурорских, ну, особенно СБУшников и военных, которые в 90-е годы там были, или в начале 2000-х, которые еще получали образование в советских вузах, в том числе в школах КГБ, были у них российские коллеги. Я сам знаю такие примеры, когда учились вместе с россиянами, и это влияло очень сильно. Последняя ситуация, когда вот эти тесные связи с россиянами проявлялись, была при Януковиче до 2014 года. Потому что люди с российскими паспортами возглавляли и Министерство обороны, и Службу безопасности Украины. Сейчас этого уже нет, но, скорее всего, россияне пытались покупать отдельных украинских чиновников в спецслужбах и в армии, играя на их жадности и на коррупции. Вот это вполне возможно.
Константин, я хотел бы вам тоже задать схожий вопрос. Вот Владимир сказал о новом поколении. Некоторые из особо жестких оппозиционеров, противников «Слуги народа», говорят, что это, собственно говоря, неудивительно, что такая рыхлая структура президентской команды и нового президентского чиновничества. Вот это чиновничество, я тоже спрошу, оно унаследовало старые проблемы или это уже какие-то новые особенности?
Я бы не сказал, что у нынешней команды Зеленского, мне кажется, уже нет той проблемы, что у старых команд. Я совершенно согласен с Владимиром по поводу того, что пришли к власти люди, которые уже имеют минимальное общее прошлое, да, такое, связанное вот с учебой вместе в советских силовых
вузах. У них другие связи с Россией.
Мне кажется, все равно это уже такое очень периферийное явление. То есть, разумеется, и среди нынешних политиков есть те, которые оказываются ориентированы на Россию, которые могут быть коррумпированы со стороны российских спецслужб. Это абсолютно как ну, это логично, да, то есть, что российские спецслужбы, планируя нападение на Украину, занимаются коррумпированием силовиков. Ну, это как бы естественная работа контрразведки, мне кажется, в этой ситуации. Но мне кажется, что именно потому, что не носит массовый характер, вот эти вот случаи с высокопоставленными СБУшниками, с главой управления внутренней безопасности Наумовым, который сбежал, с теми, значит, руководителями, которые там перебежали на сторону врага или проявили какую-то там подозрительную нерасторопность в момент вторжения, ну, тем болезненнее это, когда казалось бы, да, с 2014 года уже украинские спецслужбы, которые находятся де-факто в состоянии необъявленной войны, должны уже были там провериться, перепровериться. Поэтому это именно так очень болезненно выглядит. Действительно, это выглядит как серьезный кадровый провал Баканова, которому президент, судя по всему, очень сильно доверял как своему личному другу. И тем сильнее, собственно, был гнев Зеленского. Даже не дожидаясь формальной процедуры Верховной Рады, отстранил Баканова как несоответствующего должности, да, на время расследования.
Почему сейчас? Еще неделю назад Зеленский достаточно скептически отзывался о перспективе увольнения Баканова, а все это как-то сгустилось в последние дни, и выступление Спарц, и все эти события. Связаны ли они между собой?
Немножко другая логическая цепочка, причинно-следственная связь. Где-то месяц назад, еще в середине июня, появилась публикация, причем сначала в «Украинской правде», потом ну, почти одновременно в ряде других СМИ, появились публикации о том, что возможна отставка Баканова или его увольнение. То есть возможность такого сценария уже обсуждалась публично. Говорилось о том, что президент недоволен, приводились конкретные примеры, почему, с чем это связано. Вот я абсолютно согласен с коллегой в том, что тут была очень весомая эмоциональная реакция президента, особенно по Баканову. Когда Зеленского спрашивали еще в конце июня, вот будет или не будет увольнение Баканова, он говорил так: идет аудит всех государственных структур, их работы во время войны. И по результатам этого аудита будем принимать решение. Похоже, это сработало не только против Баканова, а в частности против Венедиктовой. Потому что по ней другая немножко ситуация, но, видимо, ну, были и недоброжелатели, но, видимо, и были конкретные претензии. И я рискну предположить, об этом уже тоже пишут, я думаю, что этот аудит сработает и против ряда министров в правительстве нынешнем. По Баканову с высокой вероятностью, вот почему эмоциональная реакция президента важна, была реакция на дело Кулинича. Вот это бывший руководитель по Крыму СБУ. Я думаю, на Зеленского это очень сильно повлияло. Когда вот такой предатель работает не просто в аппарате, а в близости от председателя СБУ, но это очень серьезно. Я думаю, что это была последняя капля, которая, собственно, и предопределила вот такое решение президента. А Венедиктова, поскольку уже, видимо, были какие-то претензии, она попала за кампанию.
Константин, ну, уже Владимир говорил о том, что новое назначение сделано в, скажем так, в интересах главы офиса президента, его заместителя, господина Татарова. Хотел бы говорить о внутриполитических каких-то мотивах всех этих событий, а потому что ощущение такой, что с момента, ну, скажем так, второго донбасского наступления России что-то очень сильно изменилось. Снова начались вот эти вот, мягко говоря, полемики и споры разных политических сил, которых не было в первый месяц войны. Вот как бы это единство вроде бы стало нарушено. В первые месяцы никто не позволял себе нападать на Зеленского. А вот уже последние месяца два, наверное, да, планомерные атаки, ну, не на Зеленского, но скорее на Ермака, да, на главу офиса. Но вот это возобновилось очень сильно и очень жестко. И я уже упомянул выступление господина Спарц. Вот мне показалось, что это каким-то пиком этого давления. А действительно это так?
Мне кажется, что противостояние закончилось в первые месяцы, потому что, собственно, тогда речь шла вообще о выживании государства и украинской элиты. Тут уже было не до внутренних каких-то разборок. Это было такое как бы временное перемирие, да, на время общей опасности. Теперь по мере того, как опасность, ну, скажем так, в некоторой мере отступила, ну, скажем, Киев сейчас там не находится уже там на передовой линии удара и так далее, война в некоторой мере рутинизировалась, сосредоточилась на определенных участках, то снова как бы, ну, пришло время политики. В первый месяц она просто пропала вообще, а все объединились вокруг президента, даже его оппоненты как бы продемонстрировали, скажем, лояльность. То теперь снова начинается политическая борьба и, соответственно, возвращаются старые темы, в том числе темы атак на Ермака как главу офиса администрации президента. И, собственно, это все тянется еще с так называемого Вагнергейта, все эти суммы претензий, что Ермак якобы двойной агент там и как-то работает на Россию, и что он там сдает государственные тайны. Вот весь этот набор, который исходил, скажем, от той части оппозиции, ну, которая ориентирована на Порошенко условно, их претензии, ну, собственно, это их новая версия, да, то есть, что на новом этапе Ермак продолжает, значит, свою какую-то там темную игру, узурпирует власть, идет такая демонизация этого чиновника, он превращается вот силами этих оппозиционеров некого серого кардинала. Но что касается Америки, то есть тут, мне кажется, что это все-таки элемент чуть еще и внутриамериканской игры, где со стороны республиканской партии администрация Байдена подвергается сейчас жесткой критике, и, ну, соответственно, через критику партнеров, да, как удар наносится, собственно, по администрации. Это такие, мне кажется, параллельные процессы, которые идут, связанные каждый со своей внутриполитической кухней. Политика возвращается, и вот сейчас Зеленский снова становится объектом критики внутри страны, снова заслуженной и не очень критики, прямо скажем. И мне кажется, что в этих условиях Зеленский хочет добиться большей под политической лояльности от силовиков, мне кажется. Это вот еще один, ну, помимо того, что мы обсудили по поводу объективных, да, провалов там, в той же СБУ, он хочет усилить политический контроль, и поэтому, да, Ермак, собственно, как его доверенный человек, теперь номер один, установлением этого контроля занимается. Мне видится так.
Владимир, ну вот я уже говорил, что в первые дни войны исчезли все оппозиционные лидеры, вообще через какое-то время появился Порошенко в камуфляже. Вот, но, в общем, они все исчезли, атаки исчезли. А сейчас есть ощущение, что, ну, есть какая-то коррозия во властной команде?
Я бы не говорил про коррозию. Я согласен с версией коллеги относительно мотивов происходящего и внутренних, и внешних. Но добавлю еще один фактор. Это эмоциональная еще усталость от войны. И на фронте ситуация несколько стабилизировалась. Действительно, нет боев под Киевом. Действительно, не идет речь о выживании страны и выживании нынешней политической элиты. Война опять на Донбассе. Война тяжелая, кровавая, гораздо более масштабная, чем была до 24 февраля. Но, тем не менее, все-таки она не рядом с Киевом. Но еще один мотив добавлю. Вот кроме вот этой стабилизации и на фронте, и внутри страны относительной. Мне кажется, вот эта история со Спаркс, она показала, что у части оппозиции в Украине возникло опасение, что позиции Ермака укрепились, особенно в отношениях с американцами. Вот не случайно же Спаркс в своем письме Байдена, она говорила о тесных связях Ермака с Салливаном, помощником Байдена по национальной безопасности. Кстати, сам Ермак дал интервью «Новому времени». Он тоже говорит, да, он в тесном контакте с американцами, в том числе с Салливаном. И он, кстати, этим гордится. Вот это очень важный момент. И, возможно, оппозиционеры, они ведь понимают, никто не атакует прямо Зеленского. Действительно, атакуют Ермака. Плюс там есть токсичная фигура. Вот я думаю, что это была ошибка с самого начала. Назначение в офис президента на должность замглавы, куратора правоохранительных органов Олега Татарова, который стал токсичным еще при Януковиче во время революции достоинства. И сейчас оппозиция опять бьет в это слабое место. Причем это не Порошенко делает лично или кто-то из оппозиционеров. Это делают общественные активисты, журналисты, у которых свои личные претензии и к Ермаку, и к Татарову. Но я обращу внимание в этой связи, вот почему я не совсем разделяю версию о коррозии элит. Раскола нет. Скорее, действительно, вот есть некоторая реанимация внутренней политики, внутриполитических конфликтов, том числе эмоционально из-за усталости от войны, потому что эта раздражительность повышает и желание немножко опустить все-таки нынешнюю власть.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог Владимир Фисенко и журналист Константин Скоркин. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала субботний ракетный удар по порту Одессы, который вызвал в мире большой резонанс и обвинения в адрес России в подрыве соглашения о вывозе из порта украинского зерна. Москва признала, что удар нанесли российские военные, но настаивает, что его целью стали военные объекты. Захарова в своем телеграм-канале заявила, что российские ракеты «Калибр» нанесли удар по украинскому военному катеру. Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимам адресу, пишет Захарова. По сообщению украинской стороны, в результате ракетного удара в субботу пострадала инфраструктура порта, в порту возник пожар. О предполагаемом уничтожении катера или ракетных систем украинская сторона не упоминает. Удар по Одессе осудили генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, посол США в Киеве Бриджит Бринг и Госдепартамент США. Соединенные Штаты и их союзники могут поставить Украине 25-30 ракетных систем залпового огня «Хаймарс» и их аналогов. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Вместе с рядом других членов Конгресса он посетил Киев и встретился в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что речь шла о поставках оружия, в том числе и реактивных системах залпового огня. «Мы готовы дать Украине столько установок «Хаймарс», сколько сможем», подчеркнул Смит. Он отметил, что поставка, например, 50 таких установок вряд ли возможна, однако число 25-30 вполне реально. По словам конгрессмена, речь идет об американских установках, а также о подобных им системах из Великобритании и других стран НАТО. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления – 100. Последнюю оценку разделяет и советник офиса президента Михаил Подоляк. С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий были повреждены или полностью уничтожены 129 объектов культурного наследия в этой стране. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. 22 из них – памятники национального значения. Замминистра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева отметила, что все материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств. Среди пострадавших или уничтоженных объектов – здание Харьковского университета имени Каразина, музея философа Григория Сковороды в Харьковской области, Мариупольского художественного музея, драматического театра в Мариуполе, Луганского областного театра. Российские официальные лица утверждают, что целью российских ударов являются только военные объекты. Председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в очередной раз обвинил посла США Келли Дегнан в нарушении Конституции Грузии и давлении на судью. В эфире общественного вещателя Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее в адрес главы американской дипмиссии со стороны судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, чье имя ассоциируется с так называемым судебным кланом. По утверждению Чхиквадзе, после вынесения приговора гендиректору Мтавари Архи Нике Гварами, ему было отказано в участии в американской программе по повышению квалификации. Судья расценил это как давление. Это грубое нарушение Конституции Грузии, а когда это делает сотрудник посольства, это прямое грубое нарушение Венской конвенции, заявил председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Один из лидеров стратегии Ахмашена Белли, Серго Чихладзе, говоря о выполнении Грузии 12 рекомендаций Еврокомиссии, отметил в беседе с журналистами, что с завтрашнего дня в парламенте начинается работа рабочих групп, оппозиции и неправительственного сектора, которые позаботятся о их выполнении, передает агентство IPN. Если наши предложения не будут учтены, мы обсуждаем и другие рычаги давления. Фасадными законопроектами, в которых не рассматриваются основные вопросы ни общества, ни политического политические партии и неевропейские партнеры не обманутся, заявил Чехладзе. Обезьянья оспа распространена не так широко, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники в Грузии нет, заявил общественному вещателю Грузии глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Как сказал Гамкрелидзе, за последние 3 недели в Грузии не зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочоришвили. Продолжаем программу. Что произошло за неделю на Северном Кавказе? Обзор событий в подкасте Кати Филиппович.
Вербовка заключенных на войну в Украине. Новые батальоны Кадырова. 10 лет колонии для североосетинского ковид-диссидента. Об этом и не только в 89-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Издание «Важные истории» и правозащитная организация «Русь сидящая» опубликовали расследование о том, как именно заключенных в России вербуют для отправки на войну в Украину в составе частной военной компании «Вагнер». В материале рассказывается, как так называемых добровольцев, в том числе из Адыгеи и Кубани, на незаконных основаниях этапируют в Ростовскую область. Тетя одного из заключенных рассказала журналистам, что ее племянник пропал в начале июля из колонии в Санкт-Петербурге. 13 июля он созвонился со своей матерью, находясь уже в Ростовской области. Он не сообщил о себе никаких подробностей. По словам заключенных и их родственников, вербовщики приезжали в колонии в Адыгее, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Мордовии, Коме, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Эти делегации состояли из сотрудников СИН, ФСБ и ЧВК «Вагнер». В первую очередь их интересовали бывшие военные без семей, осужденные на долгий срок. Кандидатуры тех, кто осужден за наркотики, изнасилование и педофилию, по данным издания, не рассматривали. О вербовщиках в колониях на юге России «Кавказ Реалии» также рассказывали в проекте «ГУЛАГу нет». Эту информацию подтверждали сразу несколько источников, отбывающие наказание осужденные, их родственники, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Вот что рассказывает основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
Еще месяца где-то 2-2,5 назад нам начали поступать сообщения о том, что в исправительные колонии для бывших сотрудников силовых органов приезжают вербовщики из ФСБ, которые вызывают на собеседование тех осужденных из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, которые имели опыт, согласно их личным делам, прохождения через горячие точки, участвовали в военных операциях или в контртеррористических операциях. Вот их начали приглашать и предлагать им условно-досрочное освобождение либо замену неотбытого срока на обязательные там, принудительные работы в обмен на их прикомандирование к фирмам, которые входят в группу так называемых ЧВК, частных военных компаний.
По данным важных историй, заключенным предлагают отправиться на войну на полгода и предупреждают, что они могут не вернуться. Тем, кто останется в живых, обещают амнистию. Зарплату обещают около 200 тысяч рублей в месяц, выплату за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – 5 миллионов рублей для родственников. Тем, кто соглашается, необходимо пройти полиграф, где спрашивают о намерении перейти на сторону Украины и об отношении к российской власти. После проверки заключенных отправляют в колонии приграничных территорий, в том числе в Ростовскую область. По приблизительным оценкам правозащитников и журналистов, на данный момент таким образом удалось завербовать около 200 человек. В Чечне заявили о создании 3-го именного полка. Он получил название «Север Ахмат». По словам главы республики Рамзана Кадырова, в него вошли опытные бойцы, которые участвовали в конфликте в Сирии и в войне в Украине. На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале Кадырова, видно, что на построении присутствуют сотрудники полка патрульно-постовой службы и группы быстрого реагирования МВД по Чечне, а также профессиональные военные и еще люди в гражданской одежде. Судя по всему, это так называемые добровольцы. Чем именно займется новый полк и будет ли он отправлен на войну в Украине, пока неизвестно. О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня. Тогда планировалось сформировать 4 батальона. Это Север Ахмат, Восток Ахмат, Запад Ахмат и Юг Ахмат. Известно, что за эту работу отвечает спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Кадырова, 3 остальных батальона также сформированы, однако их состав не раскрывается. По данным источников Кавказреалии в Чечне, чтобы сформировать 4 батальона, набирать людей пришлось из числа сотрудников районных отделов полиции. Добровольцев, готовых вступить в ряды новых подразделений, не хватило. Теперь, как отмечают собеседники редакции, жителям Чечни предлагают бесплатно устроиться на работу в отделы полиции. Раньше за трудоустройство в органы надо было давать взятки, а сейчас появилось много вакантных мест, которые властям надо заполнить. Войну России против Украины власти Чечни называют джихадом, то есть священной войной. В июле имам мусульманской мечети Северодонецка Тимур Беридзе опубликовал пост о полностью сгоревшем духовном центре, который разрушили кадыровцы. В Чечне, в свою очередь, эту информацию назвали фейком. Вот что рассказывает имам о военных из республики на оккупированных территориях.
Есть два момента. Первый момент – они идут сзади, впереди, когда происходит какой-то маленький успех, там, завоевали какую-то улицу, какой-то город, какой-то дом, неважно. То есть они потом за ними идут, чтобы зачищать. И снимают там свои известные видео, тиктоки, которые отправляются туда к своему шефу. То есть это первый момент. То есть никогда они не участвуют напрямую, то есть в таком масштабе, как там говорят и хвалят их, они всегда идут сзади, типа как помогает. Второй момент очень жестокий. Очень жестокий. Не так гладко обращаются они с народом, как они также это снимают. Вот были видео, там я видел, что вот один из них обстреляет там железный путь. Значит, Ахмад Сила, Аллаху Акбар, и снимает видео. Второй там где-то в кустах стреляет и так далее. То есть все это есть показуха. Они очень грубые, они очень жестокие. И они, где заходят, от них остаются следы большого преступления.
Ростовский областной суд приговорил осетинского оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдеева к 10 годам лишения свободы. Его обвиняли по делу о митинге против режима самоизоляции, который прошел во Владикавказе в 2020 году. Напомню, 2 года назад во Владикавказе прошел несанкционированный митинг. Его участники протестовали против правительства, режима самоизоляции и безработицы. Через несколько часов после начала акции протестующих стал вытеснять с площади ОМОН. Те в ответ начали кидать в силовиков камни, брусчатку и гранитные плиты. Не менее 20 участников митинга были приговорены к реальному лишению свободы. Инициатором проведения акции, которую он сам называл «народным сходом», стал Чельдеев. Еще до самого митинга его задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и этапировали во Владикавказ. По дороге Чельдеев, по версии силовиков, оказал сопротивление полицейским. Вместе с Чельдеевым на скамье подсудимых также оказались Рамис Черкинов и Арсен Бесолов. Обвинение требовало для них 9 лет заключения. Суд приговорил Черкинова к 8 годам, а Бесолова к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, фактически признав их организаторами несогласованного митинга. Адвокат Чельдеева заявлял, что в деле нет доказательств. В Ингушетии госпитализирована руководитель благотворительного фонда «Клуб добрых дел» Ната Матеева. Бывший муж напал на нее с ножом. Курейш Тимурзиев приехал в ее офис в Магасе и в ходе ссоры нанес Матеевой несколько ударов ножом. Женщина получила 7 ранений, в том числе в голову и в живот. Ее доставили в реанимацию, а Тимурзиева задержали, когда он пришел в больницу, чтобы спросить о состоянии бывшей супруги. Матеева и Тимурзиев начали бракоразводный процесс в мае этого года. Матеева просила оформить развод немедленно, так как муж угрожал ей и намеревался силой забрать их дочь. Однако, как сообщает сайт Фортанга, имам установил для них 3-месячный срок. Тимур Зеев неоднократно звонил и самой Матиевой, а также ее родственникам, приходил в дом ее отца. Явившись к ней в офис, он уговаривал женщину не разводиться, однако получил отказ. Как отмечают правозащитники, в республиках Северного Кавказа при разводе суды зачастую становятся на сторону отца детей и, вопреки требованиям закона, оставляют их с ним. В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека признал дискриминацию по половому признаку в делах об опеке над детьми на Северном Кавказе. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Эхо Кавказа.
На этой неделе житель Цхинвали Олег Лолиты обратился к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву с просьбой перевести время на час вперед. То есть сравнять часы не с Москвой, а с Тбилиси, Ереваном и Баку. Просьбу Олега поддержали многие пользователи соцсетей. Подробнее расскажет Мурат Гукимухов.
Житель республики Олег Лолиты обращается к президенту Алану Гаглоеву с просьбой рассмотреть возможность о применении в Южной Осетии третьей российской часовой зоны, то есть московское время плюс один час. Письмо опубликовано на его странице в Facebook. Как пишет автор, он обращается не только от своего имени, но и от своих знакомых и друзей из социальных сетей. Цитирую фрагмент письма с сокращением. Непонятно, почему предыдущие власти подогнали наше время под московское, хотя и наш часовой пояс, и наше биологическое время не подходят к нему. Это несоответствие вредно для здоровья. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с Олегом Лолитой. Вот что он сказал по поводу своего обращения.
Биологические часы не совпадают. У нас в 4 часа уже начало светать, а в 8 часов вечера у нас уже ночь. Особенно в сельской местности люди не успевают управляться по хозяйству, уже ночь наступает, а там же освещения нету, как в городе. И в основном сельчане, они же в Фейсбуке не пишут ничего, они же просто занимаются хозяйством. А вот эти, которые в городе живут, им все равно. Конечно, весь город освещенный.
Но раньше еще при Советском Союзе у вас было южно-кавказское время, Москва плюс один час. Зачем вы перевели стрелки?
Это сделали еще с самого начала, когда от Грузии начали уходить. Они тогда, лишь бы от Грузии отойти, они думали о том, что как для людей будет лучше. Почему-то не думали, что это время ереванское или бакинское, а думали, это тбилисское.
Югостинский журналист Фатима Турманон говорит, что до 2011 года, пока было зимнее и летнее время, перевод в московский часовой пояс не создавал дискомфорта. Ситуация изменилась, когда указом президента Дмитрия Медведева в стране время переводить перестали, и Южная Осетия стала жить по зимним часам, говорит Фатима Турманон.
Для южных широт вот этот часовой пояс не подходит совершенно. Мы же лето как такового не видим, оно рано темнеет. Я вспоминаю Москву, для них это нормально, потому что там, в Москве, в других северных наших широтах, ну, не говоря уже о белых ночах Санкт-Петербурга, там нормально, там в 10 еще светло. Вот у нас сейчас 8 часов, и уже темно. И какое же это лето? Мы в детстве играли еще засветло на улице во время каникул, а сейчас нет такой возможности. Темно уже. И родители по привычке, как начинает темнеть, так загоняют детей.
Иными словами, световой день сократился за счет того, что значительная его часть приходится на время сна. По наблюдениям Фатимы Турманон, особенно тяжело ранние закаты переносят старики. Они более других нуждаются в солнечном свете. Солнце влияет на их настроение, самочувствие. Она видит это по своим родителям, говорит Фатима Турманон.
Где-то в октябре начинает темнеть в 5 часов, и большая часть осени, зимы и начало весны даже как-то вот настолько некомфортно бывает. Ни для кого, ни для детей, ни для взрослых и ни для стариков. Достаточно такое угнетающее, депрессивное состояние. Хотя на юге, где солнечных дней в году очень много, этого не должно быть. Но обычно это жалуются жители северных широт. Но нам не дают получить пользу от небольших преимуществ географических. И, честно говоря, я в связи с этим не понимаю, в чем здесь проблема.
Ну, говорят, чтобы жить с Москвой по одному времени.
Вот у нас нет такой какой-то необходимости, чтобы синхронизировать с той же Москвой, с которой, да, мы связаны тесно экономическими, политическими связями, но там все можно уладить спокойно в том промежутке времени, где рабочее время совпадает у нас и у них.
«Эхо Кавказа» попыталась поговорить на эту тему с югостинскими врачами. Те, с кем удалось связаться, в принципе, солидарны с мнением о переходе в третий российский часовой пояс и даже указали на пользу от этого. В том числе, например, такую, что лишь благодаря солнцу в организме вырабатывается витамин D. Но при этом медики отметили, что люди к ним обращаются не с жалобами на ранние закаты. Поэтому от комментариев для радио воздержались. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В последние годы в Абхазии то и дело предметом обсуждения властных структур, общественности и СМИ становилось нашествие различных инвазивных вредителей растений. Продолжит тему Виталий Шария.
Инвазивные – это значит завезенные. Так и представляется, что подобно чужеземным завоевателям в былые века, на флору страны волна за волной накатываются агрессивные, прожорливые насекомые. Самшитовая огневка и коричневый мраморный клоп, пальмовый долгоносик и белая американская бабочка. Разумеется, эти инвазивные процессы имели место и в былые века, но ныне, когда по всему земному шару значительно интенсифицировалось перемещение людей и грузов, это, соответственно, произошло и с вредителями растений. Кроме того, из-за глобального потепления многие вредители стали распространяться во все более высоких широтах. Как изначально предупреждали биологи и экологи, искоренить в кавычках вторгшихся в нашу флору инвазивных вредителей уже не удастся. Они к нам пришли навеки поселиться. Дело лишь в том, что надо минимизировать их присутствие в природной среде Абхазии. «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанава, и он рассказал.
Что касается инвазивных вредителей, они, конечно, вошли в нашу экосистему, они остаются здесь. И время от времени они, их численность превышает допустимую и начинает наносить вред. А в целом ситуация под контролем, по соответствующим службам.
Разговор о конкретных видах вредителей мы начали с самшитовой огневки или самшитового мотылька. Результатом инвазии стало почти полное уничтожение реликтового колхидского самшита на Кавказе, в том числе в Абхазии. Читанава констатировал.
Самшитовая огневка на сегодняшний день находится только по ущелью реки Бзи, поскольку на всей остальной части территории Абхазии самшит уничтожен и нет кормовой базы. А как же ведет себя самшитовая огневка в этом ущелье? Ну, если сравнивать с былыми годами, то ситуация здесь обстоит следующим образом. Если у нас производилась обработка самшитовых насаждений, скажем, 5-6 раз за летний теплый период, то в прошлом году мы всего 2 раза обработали. В этом году уже 2 раза обработали, очевидно, еще придется 1 раз. То есть кратность обработки снизилась. Это говорит о том, что производимые работы дают положительный результат.
А как быть там, где кормовая база уничтожена? То есть можно ли восстановить в этих местах?
Во всех лесных массивах самшитовых, естественных, начиная от пчел, заканчивая игур, молодые всходы самшита однозначно во всех этих местах есть. Это тоже вселяет надежду и уверенность в том, что постепенно будет восстанавливаться самшитовые леса в Абхазии. Да, это будет долгий процесс, это длительный процесс.
В Абхазии привыкли гордиться своими самшитовыми лесами, но массовый урон жителям республики, прежде всего ее сельскому хозяйству, нанес коричневый мраморный клоп в неимоверных количествах, расплодившийся несколько лет назад. Причем он ведь почти всеяден, если иметь в виду растения, Читанава говорит.
Вы помните, какая была ситуация 3-4 года тому назад? То и здесь тоже положительная динамика очевидна, благодаря тому, что Минсельхоз проводит соответствующие работы с хозяйствующими субъектами на местах, в районах. И благодаря тем обработкам, которые производят местные жители совместно с соответствующими службами численность их значительно, но при этом очаги все равно они остаются.
Белая американская бабочка. Это по сравнению с другими названными инвазивными вредителями, можно сказать, долгожитель в Абхазии. Много лет о нем, наносящем большой вред фруктовым садам, не вспоминали, но нынче это название вновь замелькало в СМИ. По словам Читанава,
это ведь тоже до войны, до нашей войны, в 80-е годы, впервые как она попала сюда, и с тех пор никуда не исчезала. Там тоже ситуация подконтрольна, ибо Минсельхозом проводится соответствующими службами проводятся необходимые мероприятия по обработке придорожных, во всяком случае, древесных насаждений. Что касается пальмовых вредителей, как вы знаете, их пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, здесь тоже однозначно могу сказать положительная динамика, ибо первый год обработки, когда появились эти вредители, то, к сожалению, мы вырубили в одном только городе здесь, в Сухуми, 18 единиц пальм. Ни в прошлом, ни в этом году мы не вырубаем. Почему? Потому что ситуация подконтрольна, вовремя проводятся доновые обработки.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в последнее время цены растут так же, как и во всем мире. И это, с сожалением, констатируют собеседники нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Заметили ли вы рост цен?
Конечно, заметили. Цены, в общем, очень сильно повысились. Допустим, мыло. Оно стоило вот какие-то копейки. Представляешь, 90 рублей. Хвойное мыло 90 рублей. Ну, вот, например, вот это. Лосьон после бритья как-то покупала брату. Вот здесь цена 480. Овощи, фрукты тоже очень сильно повысились. Очень, очень даже. Там киви, если мы покупали, я не знаю, за сколько, за 90 рублей или за сколько, то сейчас мы их покупаем по 180 рублей.
То, что я заметила, это причем в разы корзина, минимальная корзина, она в разы поднялась. То есть, начиная с минимального, и сахар, мука, молоко, молочное, все. Это ненормально покупать сахар за 85 рублей. Конечно, цены поднялись. Естественно, ну, покупается это в таких объемах, потому что и компоты закрывают люди, и, соответственно, и я не исключение, и варенье, и так далее. В частности, что чаще всего летом человек покупает? Мороженое. Которое это тоже ненормально. Мороженое, которое раньше стоило 35 рублей, сейчас стоит 70 рублей. И хочу отметить, что при всем при этом заработная плата остается в старых размерах. Про овощи, фрукты я тоже молчу. В свое время завозили через Ленингорий, и тогда доступность овощей и фруктов была в разы. Ну, человек себе мог позволить больше и хотя бы в сезон накормить своих детей и сделать какие-то запасы на зиму. Я только за, с удовольствием, потому что и этот момент бы я поддержала.
Конечно, заметила. Еще как заметила. Вот неделю назад ходила по магазинам, и я просто поражалась. Те продукты, которые я еще покупала месяц назад, опять выросли в цене. На бытовую химию выросли в цене. В общем, все дорожает.
Ну, сейчас сезон закруток, заготовок. Во-первых, крышки подорожали. Это, конечно, незначительно, но все равно отражается на бюджете. Сахар подорожал, мука подорожала, масло подсолнечное, фрукты, овощи. Чаще.
Вы заметили рост цен в последнее время?
Да, я наблюдаю с каждым разом, когда захожу в магазин.
Конечно, заметила. Я иногда прихожу в ужас. Иногда хочется вообще ничего не покупать. Честно, я вот как дальше будем жить, я не знаю. А зарплате те же. Все практически, и продукты, и вещи, и все подорожало. К 1 сентябрю, как мы будем своих детей, на что мы будем одевать, я не знаю. Не знаю, такое подорожение, что у меня трое детей. Я вот сейчас думаю, Я должна пока походить по магазинам, сравнивать цены, потом покупать. Продолжается расти, конечно. Это наглядно видно. Но цены везде не одинаковые, в принципе. Вот где-то подешевле, где-то подороже.
Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Схинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.